должно начаться суду с Дома Божьего. Как американские христиане, мы столкнулись с суровым и неоспоримым фактом. Америка попала под Божьи суды. Хотя на то есть много причин, все они могут быть суммированы в одном простом утверждении. Мы совершили грех, за который был отвержен Исав. Мы пренебрегли своим первородством. Послание к евреям, 12 глава, с 15 по 17 стих. Божьи суды всегда пропорциональны мере явленного света. Иисус сказал евреям, жившим в его дни, что они подвергнутся более строгому суду, чем Содом и Гоморра, потому что они получили намного превосходящее познание истины. То же самое можно сказать и в отношении американской истории последнего столетия. Никакой другой народ не имел такого свободного доступа к Слову Божьему. Через культуру и традиции, через церкви и проповедников, через радио, телевидение и печать американцы, более чем какая-либо другая нация, были просвещены познанием Божьей истины. Поэтому и суд за отвержение этой истины будет, соответственно, строже. Многие христиане не осознают того, что Божий суд начинается не с мира, а с церкви. Апостол Петр писал своим современникам: «Время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» Эти слова в равной степени относятся и к современной церкви в Америке. Среди всех грехов, в которых повинна современная церковь, я хочу выделить два – материализм и компромисс. В Евангелии от Луки, в 17 главе с 26 по 30 стих, Иисус предсказал, что период перед Его пришествием будет напоминать дни Ноя и Лота. Он особенно подчеркнул 8 видов деятельности, которыми будет ознаменован этот период. Ели, пили, женились, выходили замуж, покупали и продавали, садили, строили. Однако ни одно из этих дел не является грехом. В чем же тогда проблема? Проблема в материализме. Люди тех дней были настолько погружены в свои земные заботы, что даже не осознавали того, что их плотской образ жизни навлекает на них Божьи суды. Потому суды и застали их врасплох. То же самое можно сказать в отношении многих исповедующих христианство в Америке. Последний Божий суд, который ознаменует собой пришествие Христа, застанет многих врасплох. Как и материализм, грех компромисса часто остается незамеченным. Около 2 лет назад, во время молитвы, передо мной вдруг предстала картина типичного церковного интерьера с рядами скамей, сценой, кафедрой, пианино и так далее. Но почему-то все здание было окутано каким-то туманом, так что можно было различить только контуры предметов. Пока я размышлял над тем, что это был за туман, Бог очень ясно сказал мне: «Компромисс». Большинство моральных и доктринальных истин, так ясно провозглашенных в Новом Завете, почему-то оказались размазанными и недейственными в современной церкви. В первом послании к Коринфянам, в 6 главе, в 9-10 стихе, Павел говорит: «Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божьего не наследуют». Тем не менее, церковь сегодня полна такими людьми, и, кажется, их вполне устраивает такой образ жизни. Более того, часто они даже гордятся, что совершают такие грехи. Один человек, член церкви, лежал в больнице, умирая от СПИДа, которым он заразился через гомосексуальные связи. Затем он принял Христа, и ему подарили Новый Завет. Прочтя несколько глав он позвонил человеку, который привел его ко Христу, и сказал: «Скорее приезжай, я хочу, чтобы за меня помолились. Я нуждаюсь в освобождении. Мне никто никогда не говорил, что гомосексуализм – это грех». Около 7 лет назад мы с Руфью были приглашены принять участие в презентации 2 христианских телевизионных программ. Мне сказали, что я буду основным спикером. В течение 1 часа эфира мне было предоставлено 10 минут и 20 минут во 2 часу. Большинство эфирного времени было потрачено на призывы к пожертвованиям и продажу куклы Тамми. Насколько мне не изменяет память, мы с Руфью были единственными, кто хотя бы упомянул имя Иисуса. Вскоре после того был предан огласке целый ряд скандалов, ставших сегодня уже пресловутыми. Но меня лично шокировала не сексуальная или финансовая нечистота. То, что шокировало меня тогда, шокирует и сейчас. Это то, что миллионам американцев преподносится абсолютно лживая и искаженная картина христианства, в которой не остается места для креста с его требованиями смирения, святости и жертвенной жизни. Как ужасно осознавать, что люди, обольщенные лживым Евангелием, так никогда и не могут услышать истину. Нашумевшие скандалы с телепроповедниками сегодня уже история. Однако остался вопрос, на который мы должны найти ответ. Происшедшее было всего лишь из ряда вон выходящим феноменом, или это симптомы заболевания, которым заразилось тело Христа в Америке? Нужно сказать, что в церкви сохранился остаток искренних, посвященных последователей Иисуса. Если вы принадлежите к их числу, то я верю, вас искренне заботит то, какую позицию вы должны занять при создавшемся кризисе. Очень ясный ответ на этот вопрос находится во 2 книге Паралипоменон 7.14. «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Фраза «мой народ, который именуется именем моим» относится ко всем христианам, призывающим имя Христа. Я учу об этом на протяжении около 30 лет. Но недавно я осознал шокирующий факт. Божий народ не выполнил самое первое условие. Мы не смирили себя. Религиозная и расовая гордость по-прежнему мощной стеной отделяет нас от ответов на наши молитвы о самих себе и нашей стране. На своем личном опыте я убедился, что наиболее эффективный способ смирить себя – это исповедание грехов. Когда мы честно и искренно исповедуем свои грехи перед Богом, не остается никакого места для гордости. Более того, Бог прощает только те грехи, которые мы исповедали. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Читаем в 1 послании Иоанна, 1 глава, 7 стих. Неисповеданные грехи – это непрощенные грехи. Библия увещевает нас исповедовать грехи не только перед Богом, но и друг перед другом. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Читаем в послании Иакова, 5 глава, 16 стих. Исповедание грехов перед Богом – это лекарство от вертикальной гордости. Исповедание друг перед другом – лекарство от горизонтальной гордости. Вряд ли у вас получится надмеваться перед человеком, перед которым вы только что сами признались в грехе. Это относится и к взаимоотношениям мужей и жен. Постоянное исповедание грехов друг перед другом не позволит вырасти между нами в стене гордости. Исповедание грехов также является одним из самых необходимых условий для эффективной ходатайственной молитвы. хотя Даниил, по словам Господа, был одним из самых праведных людей на земле, он также начал свое ходатайство об израильском народе с исповедания своей причастности к их греху. Смотрите Даниила, 9 глава, с 3 по 13 стих. «Я верю, что Бог ожидает от нас, христиане Америки и других стран, того, чтобы мы смирили себя, исповедуя свои грехи перед Богом и друг перед другом. Только тогда, когда мы исполним это требование, мы будем иметь право молиться об исцелении нашей земли. Но хочу вас предостеречь. Не занимайтесь самоанализом. Святой Дух – это перст Божий. Попросите, чтобы Бог указал вам на грехи, которые вам необходимо исповедать. Он сделает это с непогрешимой точностью. Возможно, Он укажет вам на грехи, которых вы даже не осознавали. Хотя все изложенное мной в этой проповеди является анализом ситуации, сложившейся в Соединенных Штатах, я верю, что во многом это относится и к другим народам, преемникам еврейско-христианского наследия и, конечно же, к телу Христову по всему миру. И да поможет вам Бог взять каждому свою долю ответственности.